Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И у нас в студии «Радио Вера» самая настоящая праздничная атмосфера, потому что сегодня 25 декабря. Сегодня наши православные братья и сестры, которые живут по другому календарю, встретили Рождество, с чем мы их поздравляем.
С Рождеством Христовым, а нас, живущих по юлианскому календарю, поздравляем с Днем памяти святителя Спиридона Тримифунского, святого, который, ну, наверное, многие из нас, кто решали квартирный вопрос, прекрасно знают, какой удивительный святитель Спиридон в этом вопросе помощник, совершенно непонятно почему.
Какой-то утилитарный у тебя подход к святителю Спиридону.
Нет, это
такой риэлтор небесный.
Ну, как тебе сказать? Конечно же, святитель Спиридон – это гораздо больше, чем решение каких-то наших земных вопросов. Святитель Спиридон – это, в первую очередь, огромная любовь. Однако из-за этой вот самой огромной любви я не знаю и не понимаю, почему, и не понимаю, как это работает. Но действительно, в моей жизни дважды так было. Ну, собственно, один раз в моей жизни и один раз в нашей с тобой уже жизни, когда святитель Спиридон очень-очень содействовал и направлял нас в решение жилищного вопроса.
А как это работает? Мы хотим спросить нашего сегодняшнего собеседника. Мы рады приветствовать замечательного священника, клирика храма Николая Чудотворца в Отрадном, священника Николая Бабкина. Добрый вечер, отец Николай, здравствуйте, с праздником вас.
Добрый вечер. Приветствую всех, дорогие Александр, Алла, дорогие наши радиослушатели. Тоже всех поздравляю с праздником святителя Спиридона Тримифунского и всех православных христиан, причастных к другому календарю. Также поздравляю с праздником Рождества Христова, присоединяюсь к поздравлениям Александра Аллы. Да, хотелось бы, конечно, спросить у отца Николая, а вы так хорошо смотритесь вместе, и я просто бы вот сидел бы и слушал вас. То можно так, нет?
Ну, можно и так, но тогда нашим слушателям будет скучно. Вы знаете, меня несколько... Я знаю, с какой любовью и благодарностью Алла Сергеевна, каждый раз заходя в храм, подходит к иконе святителя Спиридона и благодарит его. Но нет ли в этом какого-то, знаете, какого-то вот действительно несколько коробящего мою неофитскую душу утилитарного отношения к святителю, как к такому небесному риэлтору? Так, у меня проблемы с квартирой, с ипотекой, со съемным жильем надо срочно к святителю Спиридону, он поможет. Вот насколько это уместно и правильно, скажите мне, пожалуйста.
Очень хорошо. Я думаю, мы начнем сегодняшний наш праздничный эфир с обсуждения утилитаризма Аллы Митрофановой и ее искажения религиозного чувства. Я думаю, в конце эфира можно будет подвергнуть ее суду Синедриона для того, чтобы окончательно установить степень ее виновности и наказание за подобного рода поступки.
Я уже провалилась сквозь землю.
У нас имеется свидетель Александр, который готов дать показания по Алле Митрофановой, как наблюдатель ее религиозного рвения к святому Спиридону. Вот, и мы сегодня все вместе сообща мировым судом будем решать судьбу Аллы. Да, ну, это шутка, конечно. Если серьезно говорить, то Александр прав. Действительно, люди часто они приходят не Христу помолиться, а Матроне. Некоторые так часто и говорят. Мне одна женщина так и сказала: я Христу не буду молиться, он мне не помогает, я лучше Матроне помолюсь. То есть такой утилитаризм сегодня, как и всегда, он был, есть и будет. И это, наверное, действительно свойственно неофитскому характеру, да, неофиту свойственно, и, наверное, еще и фанатику какому-нибудь, да, мы все это называем мракобесием, мы все считаем это неправильным, и человек просвещенный, образованный, грамотный, он смотрит на это пренебрежительно свысока. И, наверное, он прав в своей критике, потому что действительно святой человек, он всю свою жизнь подвязался, участвовал в Вселенском соборе, защищал истину православной веры, да, не для того, чтобы спустя там, столетия люди просили у него за жилье. Но, тем не менее, он и при своей жизни никогда людям не отказывал. Ну, вот я помню тот случай, когда он бедняку, например, дал золото, потому что ему необходимо требовалась помощь. И, наверное, человек на пути к вере сперва, он именно, может быть, даже более честен в своих желаниях. Он знает конкретно, что он хочет, когда приходит в храм. Поэтому за честность его и такую простоту, да, даже, может быть, совмещенную там, с утилитаризмом или с фанатизмом, его судить нельзя. Он честно, искренне знает, чего хочет. Хуже всего, когда человек приходит в храм, он сам не подозревает о своих намерениях, о своих мыслях, о своих чувствах, избегает их, старается вытеснить все свои страхи, всю свою враждебность, спрятать куда подальше забытые грехи, просто приходит ради морального удовлетворения в храм. Наверное, вот если сравнивать двух таких людей, тут сразу приходит на память притча о мытаре и фарисее, где один искренне каялся, другой, наоборот, превозносился перед Богом. Но и тот, и другой, они тоже по-своему правы, да? Потому что один знал больше, другой знал меньше, но при этом парадоксальность в том, что тот, кто знал больше, поступал неправильно. Тот, кто знал меньше, как раз был искренен. Поэтому, я думаю, нужно относиться к снисхождению, к таким людям. Вот это я сейчас не про Аллу говорю.
А что же, меня тоже, конечно.
Не, я не вижу ничего дурного в том, что люди просят помощи у святых. Для меня они как старшие братья. Я недавно был в лютеранской кирхе. Мы общались с их пастором. Он тоже говорит, мы, говорит, святых о помощи не просим. Мы им не молим. Не молимся там. Я говорю, тем не менее, ваша кирха названа в честь святой. Вот, немаловажный факт. То есть, вы все-таки признаете, что святые – это старшие братья в вере. Да? То есть, это особые праведники, которые составляют с нами одну единую церковь. Он говорит, да, так мы считаем. Говорит, просто у нас там, мы иконам не поклоняемся, мы там, значит, не обращаемся к ним в молитвах и так далее. Но да, мы соотносимся к ним с уважением и с почтением. Вот где тут грань, наверное, каждый пусть сам решает.
Я знаю, где грань, дорогой отец Николай. Свидетель обвинения Александр Ананьев хочет выступить на стороне защиты, но вот если говорить серьезно, то есть единственный язык общения, ну вот в частности, со святителем Спиридоном. Это быть его руками в земной жизни здесь и сейчас. Если ты хочешь обратиться к святителю Спиридону, помоги с жильем тем, кто испытывает трудности. И в этом смысле, вот моя жена Алла Митрофанова, она как никто помогает. Ну вот, ты у меня это? На глазах она решила жилищный вопрос там нескольких людей как просто это? Ну, через ты? Свои связи. Ой. И в России, и за границей. И вот за это ей низкий поклон. И,
ну, я не помню такого. Хватит сочинять.
Нет, я это не про тебя. Я это говорю в той связи, что если ты хочешь обратиться к святителю Николаю или к святителю Спиридону. Помоги. Помоги тем, кто нуждается. Вот тогда это будет полноценное общение, и тогда и тебе, тебя без помощи не оставят.
Ну да, круговорот любви в природе.
Да, круговорот любви в
это
природе.
Это было бы правильно. Жить по такому закону, к сожалению, не всегда получается, но нам есть к чему стремиться.
Ну, я хочу еще вот вас о чем спросить, отец Николай. Вот сегодня и католический мир, и вот часть православного мира отмечает Рождество. И волей-неволей я тоже ловлю себя на ощущении какого-то праздника. Насколько вот мое, ну опять же, это вопрос неофитский абсолютно, насколько мое вот это праздничное состояние уместно, учитывая то, что я буду в ночь с 7 на 8?
С 6 на 7.
Я буду в ночь с 6 на 7 января в нашем храме, там, святителя Николая на трех горах, на праздничной литургии, а вот сегодня, все-таки вот для меня сегодня есть праздник или нет?
Да, ну, во-первых, я приношу свое искреннее сочувствие редакции «Радио Вера», которую, я чувствую, теперь порвут письмами в адрес Аллы Митрофановой с просьбой им помочь разрешить их имущественные проблемы.
Нет, я не умею, правда. Саша просто, он склонен, как это сказать, приукрашивать.
Наш адрес. Андреевская набережная.
Да, пишите, друзья мои, братья и сестры, обращайтесь в редакцию «Радио Вера», вам там помогут. Да. Ну ладно, это шутка шутками. А насчет праздника. Вообще радоваться не грех. И для меня рождественский пост – это такой радостный пост. Мы тут недавно с Аллой в эфире это обсуждали, что пост – это не повод для самобичевания, тем более рождественский пост или, да, его западный аналог Адвент – это время ожидания Рождества Христова. А почему радостный? Потому что это время ожидания рождения Христа, а в отличие от Великого поста, когда мы находимся в ожидании Голгофы. И в этом разница между рождественским и Великим постом. Но в нашей культуре, которая, ну, наверное, имеет свои особенности в связи с климатом, да, и с историческим прошлым, с рабским прошлым, наши суровые русские люди, они не понимают, что такое радостный пост, потому что по жизни радоваться вообще мало кто привык. И некоторые даже демонизируют радость, считая, что в пост нужно непременно страдать. Я думаю, что рождественский праздник, даже в дни, даже если он не по нашему календарю, все равно это радостное событие. И нет никакого греха в том, чтобы порадоваться за других людей. Ну, есть люди, которые радуются. Мне как звонят иногда знакомые, близкие в этот день, мы поздравляем друга с праздником Рождества Христова. Ведь Рождество – это же не календарная дата, это, в общем, событие в целом, вообще праздник как таковой. Если ты начинаешь чувствовать это радостное событие всем сердцем еще до 7 января, это не значит, что это грех. Наоборот, мне кажется, ты благодаря этому еще больше будешь радоваться потом на ночной службе, потому что ты уже начал предвосхищать вот это чудо рождения Христа. Как у нас говорят, есть предпраздноство, есть праздник, а есть попраздноство. Вот, может быть, католическое Рождество, да, когда ты радуешься за других, это в каком-то смысле предпраздноство той рождественской радости, которая ожидает тебя в дальнейшем.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном священник Николай Бабкин. Предпраздничный у нас сегодня разговор. И вот вы сказали о важности радости в жизни христианина. И мы с огромным удовольствием читаем все то, что вы пишете в социальных сетях, осваивая все новые и новые языки, приложения и
формы,
да. И я радуюсь каждый раз, как ребенок, когда обнаруживаю, что вы вот какой-то новый там ход освоили. Я уж не буду уточнять, что конкретно, но это все настолько актуально, современно и круто, вот прямо круто, что спасибо вам огромное. В этой связи вот какой к вам вопрос. Когда я только-только начал воцерковляться, у меня восприятие, ну, таких глубоких христиан православных было примерно следующее. Это такой монах в черном, который, бухая кирзовыми сапогами, идет по острову Кижи, да, по-моему, вот там, это по монастырю, вот, и ты ему говоришь «здравствуйте», а он так на тебя хмуро посмотрел и так едва заметно кивнул и ушел дальше. Ну, вот примерно такой. Конечно же, там нет места ни чувству юмора, ни какому-то развлечению, ни каким-то инстаграмам, рилзам, сторис и прочим прикольным штучкам.
Вот. Но это твоя проекция.
Это, да, не значит, это моя
что
проекция,
так,
да,
живут северные монахи и я северные
сейчас,
монастыри.
Я не к тому, что я сейчас считаю, что это правильно. Но у меня было такое восприятие. Сейчас оно, конечно, изменилось. Мы все живые люди, мы живем в миру и должны поддерживать и друг друга, и себя, я все понимаю. Но, тем не менее, вот вы человек, блестяще владеющий тем, что называется чувством юмора, и обладающий этим чувством. Каково значение вот я думаю даже, что наши слушатели вот уже за те 15 минут, которые идет программа, смогли убедиться в этом. Каково значение чувства юмора?
В пустословии отца Николая.
Не в пустословии, а вот именно в каком-то, знаете, даже к сложным вопросам легкому подходу.
Ну, потому что, наверное, мы все ищем простые ответы. Почему люди любят читать цитаты святых отцов, например, да, или святоотеческую мудрость, потому что там часто в форме афоризмов высказываются ответы на довольно сложные вопросы. Я пока такую мудрость не стяжал, но стремлюсь к какой-то простоте, и чтобы говорить односложно, да, а не украшать свою речь многими-многими конструкциями, которые будут только, скорее, все делать более тяжелым и сложным для понимания. Да, ну спасибо, Александр, конечно. Это меня как каждый эфир начинает меня хвалить. Да.
Это, конечно, не хвалить, но восхищаться. Так. Я у вас очень многому учусь и открываю для себя какие-то новые языки и формы, за что вам огромное спасибо. И вот, в частности, несколько дней назад мы обнаружили у вас в сторис две картинки, которые, на наш взгляд, оказались противоречивыми или показались противоречивыми. Насколько уж они противоречивы, вот об этом я и хочу поговорить. И из этого, собственно, вытанцовывается одна очень важная тема. Тема личных границ в семейной жизни. Первая картинка говорила вот о чем. «Меня обидели так сильно, — спрашивает ваша подписчица, — что я не могу простить вот никак, понимаю, что это большой грех. На что вы с присущим вам чувством юмора отвечаете словами Амвросия Оптинского? Если очень зацепят тебя, скажи себе, не ситцевое, не полиняешь. Небольшая проблема». И вторая картинка. «Прощать человека нужно, — спрашивает ваша подписчица. Если человек хочет, чтобы его простили, а если он продолжает обижать, что же делать? На что вы ей советуете? Ставьте турникет, личные границы». И вот здесь я вижу огромное противоречие. С одной стороны, не ситцево и не полиняешь, это, ну, очень по-христиански, это очень правильно. Не зацикливайся на себе, не думай о себе. Люби человека, который рядом с тобой, несмотря ни на что. Терпение, смирение и кротость – это основа счастливой семейной жизни. Но терпение, смирение и кротость напрочь отметают любую идею так называемых турникетов и личных границ. Вопрос первый. Есть ли противоречие в двух этих установках, которые буквально были по соседству в вашей социальной сети, отец Николай?
Вообще любой человек, он является источником противоречий, потому что очень часто мы хотим вещей прямо противоположных друг другу. Например, в ситуации, когда тебя обижают, часто бывает так, что ты, с одной стороны, злишься, обижаешься сильно на человека и хочешь ему отомстить. С другой стороны, ты пытаешься вытеснить это чувство обиды, и чтобы все было хорошо. Да, помириться, как-то сгладить. Но если эта обида становится систематической, то есть вот как было во втором случае, когда человека постоянно обижают, постоянно унижают, то ну, тут уже совет преподобного Амвросия не сработает. То есть одно дело, когда тебя ударили по щеке, да, ты можешь подставить другую щеку. И мы помним, что нельзя ударить правой рукой по правой щеке, да, можно только по левой щеке. То есть когда Господь говорит, что нужно смиряться, да, подставляя другую щеку, речь идет об ударе наотмашь. То есть, что тебя оскорбили, ты, да. Но если человек, если человек просто вот перед ним стоит, и его начинает бить по лицу просто. Просто его начинает бить по лицу наотмашь. Ну, разве в Библии говорит, что мы должны быть пацифистами, какими-то слабаками, и просто молчать и ждать, пока нас прибьют окончательно?
Но подождите, отец Николай, Спаситель же, он же может избежать вот той страшной участи, которую ему уготовили его враги. Но он этого не делает. Нет, но он этого не делает.
Неоднократно проходил мимо людей, когда его пытались взять. Сквозь толпу проходил сколько раз, Евангелие описывает. То есть время его еще не пришло.
Но в конечном итоге я вижу вот этот вот пример, как наставление мне.
То есть он сам буквально не исполняет.
Да, как наставление мне.
Буквально не исполняет.
Терпи, да? Терпи и смиряйся. Терпи и смиряйся. Если это твой крест, тебе его надо пронести до конца, не задумываясь над тем, там, хочешь ты, не хочешь ты. Это может быть неприятно, это может быть страшно, это может быть больно. Тебя могут уволить, оскорбить, унизить. Но твоя задача — снести все это. Уж тем более, если речь идет от близкого родного человека, с которым ты планируешь провести всю свою жизнь и хотя бы немножко научиться любви, тебе надо терпеть.
Ну, это здесь... разные темы немножко. Одно дело терпеть на работе, другое дело дома.
Так.
Да, вот, то есть нужно понимать, что добродетель терпения, она не означает, не предполагает малодушие.
Угу.
То есть терпеливый не может быть малодушным, да, боязливым. Очень часто люди терпят из-за страха, как раз из-за страха выглядеть плохими в своих собственных глазах. Некоторые люди они чувствуют свою беспомощность страху перед враждебным миром, поэтому им проще подчиняться. Например, подчиняться на работе. Там, они будут готовы переносить все, что угодно, и будут думать, что они очень терпеливые и смиренные. На самом деле эти люди просто боятся этого мира, они беспомощны, они трусливые, и они головы из песка никогда не вытащат. То есть это страх. А страх, как мы знаем, это антитеза любви. Да? Боящийся несовершенен в любви. То есть страх не является добродетелью для христианина. И здесь это нельзя назвать терпением. Это страх, который выглядит как терпение. То есть очень часто за добродетелью скрывается грех. Дьявол, он же лукавый, он обманщик. И человек тоже часто обманывает сам себя, даже в своих собственных чувствах. Просто мы себе этого отчета не всегда отдаем. Мы можем казаться себе терпеливыми и смиренными, потому что нам так проще. А иначе ты испытываешь сильную тревогу, тебе страшно. И ты начинаешь просто приспосабливаться. Вот один из способов ухода от тревоги, избавления – это уход, бегство. Можно подчиняться, например, женщина может в семье подчиняться сильному мужчине. Она тогда будет чувствовать себя комфортно, будет чувствовать себя в безопасности, у нее будет пропадать тревога и страх к этому миру. Бывает вот в крайних формах, когда человек подчиняется всем подряд. То есть такой вот слабак, слабовольный, который всего и всех боится и готов поступать так, как скажут ему другие. Он никогда голову с песка не поднимет, он всегда будет отчаянно бояться этого мира, но при этом будет ждать, что этот мир его полюбит. Вот. Человек, он всегда это такой комок противоречий. Он не всегда понимает, чего он хочет на самом деле, и очень часто не способен отдать себе отчет, потому что для этого нужно копнуть поглубже, да? Для этого нужно раскаяться, увидеть грех и исповедовать его перед Богом. Очень многие люди, они, к сожалению, принимают свое смиренничество за смирение, да, а свой страх за терпение.
Отец Николай, а как можно внутри себя разобраться в этом вопросе, что я сейчас испытываю, ради чего я, к примеру, терплю, ради любви или из страха? Может быть, есть какие-то контрольные вопросы, с помощью которых можно было бы себя проверить?
Ну, есть несколько видов межличностных отношений. Ты можешь себя судить, в принципе, по стратегии твоего движения к людям. Первый – это такой беспомощный тип, который мы как раз описали, да, сейчас. Второй – это такой обособленный, когда вроде как ты к людям движешься, но при этом хочешь сам по себе быть. Такое в семье тоже часто бывает. То есть, вот как раз самые личные границы, турникет. Вот, то есть, какая-то стена, за которую человек никого не пускает вообще. Но при этом он хочет, чтобы люди его любили. И третий – бывает агрессивный тип. То есть человек хочет признания, и он прям агрессивно его требует. Ну, например, нарциссы. Они прям не могут без этого обходиться. Они агрессивны, они постоянно провоцируют, они манипулируют. С виду притворяются божьей овечкой, а в итоге просто гнилые внутри. Да? Но без этого любви, без этого внешнего восхищения их самооценка просто падает ниже плинтуса. Поэтому у них такое часто бывает агрессивное. Это как раз типичный пример именно агрессивного типа движения к людям. Вот. Я думаю, каждый из нас может, во-первых, себя оценить с этой стороны. Как я веду себя в обществе, да, к людям, как я отношусь. Да, ведь Господь сказал, возлюбить ближнего, как самого себя. То есть наше отношение к людям, оно не менее важно, чем отношение к самому себе. И мы должны ставить знак равенства между собой, между братьями и сестрами во Христе. Да? Если это так, то мы должны давать оценку своим действиям. Вот. И сперва определить свой тип движения к людям. А потом уже понять, как ты поступаешь в той или иной ситуации. Да? Что я делаю, когда мне причиняют боль? От чего я чувствую тревогу? отчего я чувствую враждебность, гнев или даже предчувствие враждебности. Ну, например, мужчина в семье может буркнуть в ответ на вопрос жены, предполагая в ней, в ее вопросе некую агрессивность. Хотя она еще ничего не сказала. Но он уже боится, что его отвергнут. И он в итоге из-за собственного страха отвержения он может начинать чувствовать враждебные чувства к своей собственной жене. То есть явно у этого человека такой обособленный тип. И он стремится всех подчинять. И через это чувство подчинения он самоутверждается и ощущает, избавляется от своей тревоги и беспомощности. Вот, от страха, проще говоря. Вот. Но это такой очень сложный, сложный вопрос, очень личный, индивидуальный. Вот. Но вот отвечая на вопрос Александра, какие вопросы? Да, вопрос номер один – это мое отношение к людям. Да? Какое оно обособленное, беспомощное или же оно агрессивное. И вопрос номер два – как я реагирую на тревогу? Люди на тревогу реагируют по-разному. Кто-то ищет безусловной любви, чтобы его любили, обожали, на руках носили, заботились. Вот, не в обиду женщинам, но очень часто именно в семьях девочек так и воспитывают, такими инфантильными. Они становятся, потом они превращаются обычно в злобных истеричек, вечно недовольных и упрямых. Бывает способ избавления от тревожности и подчинения. Такие люди, они именно любят ощущать контроль над всем, власть. Бывает чувство ухода, то есть когда человек в стрессовой ситуации просто пасует. Вот. Или же он может стремиться, например, к накопительству денег. Вот. Ну, в общем, в целом, вот несколько таких вот ситуаций, которые могут определить особенности твоей личности. Вот без понимания того, как ты действуешь в той или иной ситуации, тебе будет сложно в разных сферах. И в семье, и дома, да, и на работе, и в общении с друзьями. То есть ты будешь думать, что я сейчас сделаю вот так, отреагирую вот так. Но в реальности, оказываясь в той или иной ситуации, там какая-то острый какой-то момент с супругой там, или с другом, ты будешь поступать прямо противоположным образом, хотя себе в голове ты там, не знаю, мог уже нарисовать, как пройдет диалог с начальником, как ты будешь там вести себя на празднике. Там. Но в итоге, попав в эту самую ситуацию, у тебя просто все наоборот будет. Вот именно почему так происходит? Потому что человек, он есть такой комок противоречий, сам не зная себя.
Прежде чем мы уйдем на короткий перерыв, я хочу сделать маленькое уточнение, отец Николай. Причем это прозвучит в форме утверждения. Я хочу, чтобы вы сказали, так это или нет, хотя мне кажется, что вы все равно скажете, что это так. Вот все, что вы сказали, оно сугубо индивидуально, и у каждого будет своя история. То, что для одного, например, для Алечки, как очень хрупкого ангела, будет являться извращенной формой деструктивных отношений, для других будет абсолютной нормой семейных жизней, потому что, ну, они после ужина уже привыкли драться сковородками и кастрюлями, и у них это часть любовной игры. Нет, нет, у них просто такая манера общения, понимаете? Вот эта манера общения для, допустим, Аллы Митрофановой, она не подходит.
Да. Вот, кстати, что-то сегодня меня склоняют направо и налево.
А мы тебя просто любим, поэтому не можем иначе.
Это взаимно, однако, ну, про сковородки, мне кажется, вообще крайне мало людей, для которых это привычный язык выяснения там, каких-то отношений или обстоятельств жизни.
Да ну ладно тебе, у меня есть немало семейных пар, которые общаются друг с другом так, что у меня ощущение, что они через 5 минут подадут на развод.
Ну, ты имеешь в виду на повышенных тонах.
На повышенных тонах, очень страстно, очень грубо как-то даже, вот как-то обижая даже. Я смотрю, я думаю, они сейчас поссорятся. А они при этом живут вместе уже 40 лет, и они абсолютно счастливы. Просто они так живут, они так привыкли, они любят друг друга безумно, но вот они так живут. И это нормально. Да, отец Николай?
Я не думаю, что мы, как христиане, можем оскуднение любви называть нормально. Проявление насилия, в том числе эмоционального, это тоже зло, это тоже неправильно. То, что люди выплескивают эмоции и злость в адрес друг друга, и при этом успокаиваются, они избавляются от тревоги, их обоих это устраивает, это еще не свидетельствует о какой-то любви и о счастье. Просто, когда человек долгие годы живет по одному и тому же сценарию, он, становясь старше, все меньше имеет охоты что-либо менять в своей жизни. Вот. К тому же такие люди, которые все свои отношения личные выясняют через ссоры, скорее всего, не способны глубоко доверять и уважать друг друга. Они очень отстраненные между собой. То есть там есть высокие стены противления, и когда кто-то из них начинает стучать в эту стену, в ответ начинают кидать камнями. Вот. И поэтому возникают боевые действия, баталии, и кажется, что эти люди сейчас реально там поссорятся, пойдут на развод, подадут. То есть у них, между ними стена, которую, от которой они оба страдают, они оба хотят ее разрушить, стать ближе, но им страшно сблизиться. И поэтому этот страх толкает их рано или поздно на проявление хоть каких-нибудь эмоций, хоть каких-нибудь, хотя бы там поорать друг на друга. И поэтому назвать счастливыми таких людей нельзя. Они находятся вот в этой петле, в ловушке собственных страхов, в результате которой их семейная жизнь отравлена постоянными ссорами и конфликтами.
Вот умеете вы удивлять, отец Николай? Я был уверен, что вы скажете «да», вы категорично сказали «нет», за что вам огромное спасибо. Как говорил литовский писатель и сантехник Слава Се, царство ему небесное, замечательный был дядька, я говорил он: «Женщин не бью, даже если они сильно попросят». А сейчас мы уйдем на небольшой перерыв полезной информации на Светлом радио, а через минуту вернемся и продолжим разговор о страхах, о любви, о семейной жизни и о личных границах тех, кто по Священному Писанию вообще-то должен быть двое в плоть едино. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».